Братья и сестры, я всех хочу поприветствовать. Христос воскрес! Займите места. Буду читать послание Филиппийцам, 4 глава, 1 7 стихов. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так, Господи, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мысли тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мне поручена такая тема, как юноше устоять на пути Господнем. Друзья, я понимаю, что эта тема очень ответственная, как и все темы, которые сегодня звучали или будут еще звучать. И мы с вами собрались на это общение, и у нас у всех есть общее желание. Вот и записки приходят, как волю Божью познать. Каждый из нас хочет достигнуть вечности и быть с Богом. Никто не планирует на погибель, на разочарование в жизни, на какие-то бедствия, на какие-то ужасы, на какую-то греховную несчастную жизнь. Каждый думает, мечтает о счастье, этого желает. И вот такая тема, как же устоять на пути Господнем? Потому что мы с вами знаем немало примеров, немало тех, как катастрофы, как Писание говорит, кораблекрушение в вере. И вот в этом тексте мы находим советы, можно так сказать, как же устоять? Первая мысль по первому стиху – стойте в Господе. И два библейских примера – это третья книга Царств, 17 глава, 15 стих – Илия Авдию говорит, и сказал Илия, жив Господь Саваоф, перед которым я стою. Друзья, это осознание Богоприсутствия. Мы не всегда бываем на виду у взрослых людей, даже на таком общении. Бывает, остаешься один на один. И если есть такое осознание, что живой Бог, и я перед Ним стою, и этот Бог вездесущий, всезнающий, всевидящий, сердце наполняется ответственностью, чувство ответственности. Следующий случай библейский, 4 книга Царств, 3 глава, 14 стих. «И сказал Елисей, жив Господь Саваоф, перед которым я стою». Это Елисей говорит Иораму, царю израильскому. Может быть, он этому научился у Илии. А может быть, сам так вот благовел перед Богом. Но он говорит, жив Господь, перед которым я стою. И он стоял перед Богом и осознавал, что Бог живой. Это реальный Бог, которому он служил. Друзья, итак, первый совет, первая мысль – стоять в Господе, чтобы устоять на пути Господнем. По второму тексту мы читаем «мыслить тоже о Господе». Я смотрел разные переводы, значение какое, но одно из значений такое, чтобы о Господе помышлять. Помышлять о Господе. Друзья, мы так устроены, или наше мышление настолько, что мы вот здесь на общении находимся, а мысленно можем находиться далеко весьма. И в мыслях можем решать какие-то вопросы, что-то планировать. Писание нас вот чему учит. Это же глава 4, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Хорошо, когда у нас в образе нашего мышления есть дисциплина, есть порядок, и мы свободны от навязчивых мыслей, которые мучают настолько, что человек спать не может. Друзья, очень хорошо бодрствовать. Есть написано такое слово «препоясавши чресла ума вашего». Бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Третий совет, как у юноши устоять на пути Господнем. Участвовать в деле Божьем. Здесь сказано «помогай подвязавшимся в деле Господнем». Третий стих. И мы можем посмотреть библейский пример, Филиппийцам 2 глава, это Тимофея, 22 стих, Павел говорит: «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Юноша, юный человек, молодой. И насколько ему было интересно рядом быть с апостолом Павлом, выполнять все поручения. Я удивляюсь одной из поручений, которое послание Тимофею, сколько он там ему дает. «Принеси книги, и Филонь возьми, приветствия передавай, берегись Александра Медника». И он все это выполнял и переносил тяготы жизни, трудности, которые переносил апостол Павел. И вот апостол Павел говорит ему о нем, что он как сын отцу служил. Он называет его человеком верным. Хорошо, друзья, когда мы в юные годы подставляем плечо. Может быть, кому-то нужно помочь матери многодетной, которая уже так устала, а старшая дочь куда-то все спешит. То на спевку, то на сыгровку, то еще что-то. Мама, я занята делом Божьим. А может быть, дело Божье кое раз хорошо дома помочь, потому что трудная доля матерей бывает. И бывает то, на что мы мало обращаем внимания. Может, не так это видно, заметно, но там нужна наша помощь. И вот здесь сказано: «Помогай подвязавшимся». И вот здесь даже отмечено благовествование, вот особо в деле евангелизации. Четвертый совет – радоваться в Господе. Мы читаем пасхальную весть, это Матфея 28 глава, 9 стих. «Когда же они шли возвестить ученикам Его, сей Иисус встретил их и сказал: радуйтесь». Друзья, до этого ангел сказал, что Христос воскрес, и они должны возвестить. И написано, они пошли со страхом и радостью. А Господь встречает и говорит: радуйтесь. Вот как-то Он хотел, чтобы они радовались и не совмещали и страх, и радость в одном лице, и с этим состоянием идти. Поэтому, друзья, мы с вами призваны, чтобы радоваться в Господе. В этой жизни немало печали и скорбей. И не секрет, Писание говорит, человек рождается на страдания. И думаю, здесь у многих есть на сердце какая-то тревога, какая-то печаль. Может быть, у кого-то душа болит, может быть, кто-то уже устал и даже жить не хочет. Но есть ли у нас опыт радоваться в Господе? Потому что у нас есть будущность и надежда. Потому что, думаю, многие из присутствующих уже члены церкви, заключили завет с Господом, совершают служение. И у нас право на радость есть. И этим пользоваться. И Писание говорит: радуйтесь. Радуйтесь, как вот здесь сказано, радуйтесь всегда. Я бы это слово подчеркнул красной пастой. Радуйтесь всегда в Господе. Пятый совет такой. Быть человеком кротким. Но здесь, друзья, не притворишься, и кроткими, наверное, не рождаются. Хотя о Моисее мы читаем, что он был человек кротчайший. Но тоже понимаем, он таким всегда не был. Был в его жизни случай, когда он поступал так, как кроткий не поступит. Когда он мог поднять руку на дерущихся и даже закопать в песке, там, и второй день пытаться мирить евреев. Ну, не похоже на кроткого. Но он этому научился. И Христос говорит в Евангелии Матфея в 11 главе 29 стих: «Научитесь от меня, ибо я кроток». Поэтому нам нужен здесь Господь, Он как помощь, чтобы научиться быть человеком кротким. Настолько, как здесь сказано, кротость ваша да будет известна всем человекам. Простите, но сегодня братьям по местной церкви, которые там на воротах, чья-то кротость стала известна в кавычках. Ну, кто-то сильно хотел куда-то поехать, куда-то отправиться. И, ну, один из братьев говорит: я посмотрел, ну, трудно братьям. А некоторые нормально, в кротости не пускают, ну, и хорошо. А нам нужно, договорились, решили вопросы. Поэтому как хорошо, когда мы в молодые годы не дерзко себя ведем. А вот как-то замечено должно быть, что это сестра или брат, человек кроткий. Если есть вопросы, они как-то решаются здраво, но в кротости. И следующий совет здесь такой. Заботы и желания открывать Господу – это 6 стих. Мы читаем: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Друзья, не осуждается иметь желание. И у сестер есть желание, и у братьев есть желание. И нормальное явление – желать, стремиться. И Бог на это обращает внимание. Даже в Писании один случай есть, когда Господь называет Даниила мужем желаний. У него было немало желаний, и эти желания были по воле Божьей. Он думал о судьбе Израиля. И ангел Божий говорит: «Муж желаний, я пришел по твоей просьбе». Как устоял, друзья, Иосиф? В сложных обстоятельствах жизни Иосиф так говорил. Бытие, 39 глава, 9 стих. «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Он был один. Рядом нет ни отца, ни матери, ни братьев родных. Он на чужбине, он продан. Но он в сложных, очень сложных обстоятельствах. У него вопрос, и он его открывает. «Как я это сделаю? Я перед Богом не могу так поступить». Потому что, друзья, он стоял в Господе. И он особый пример верности в Священном Писании. Как устоял Даниил? 1 глава, 8 стих мы читаем. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться». А потом мы читаем, что найдена мудрость, подобная мудрости богов. И свет, и разум. И такое свидетельство о нем красивое. Потому что положил в сердце, и это имело значение. Бог на это поставил свою печать, свое благоволение. Бог это тоже заметил. Я хотел бы пример рассказать из истории нашего братства. Это за брата Ваню Попова. Он родился в 1932 году в городе Шахтах. Рос он без отца. В сложное время они решили с мамой, чтобы на своем участке построить дом, молитвенный дом. Он отлаживал всю свою зарплату, мама пенсию отлаживала, они очень скудно питались. И построили дом, но они для себя строили, чтобы в нем жить, но внутри не было перестенок. Это был для церкви, как молитвенный дом. И пригласили церковь, и церковь в этом доме собиралась. Времена были очень сложные, но они к себе в дом приглашали. В доме была единственная кровать для матери, и Ваня спал на скамейках. Вот скамейки рядом поставят, на которых люди сидели во время служения. Вот так он спал. Жили очень скромно, и в 1968 году дом уже был построен. Церковь проводила богослужение. Это была большая просторная комната для служения. Перегородок не было, вот мебель, я уже сказал, как было. Но в этом же году его арестовали, он молодой юноша, и посадили на 3 года. И он пишет маме письма. И в письме он церковь называет гостями. И пишет: «Мама, у меня одна только просьба, чтобы в нашем доме всегда собирались гости». Ну, он понимал, что цензура проверяет письма. И вот так он писал. И гости действительно были. Церковь все это время собиралась, сколько он был в тюрьме. Когда он отсидел свой срок, вышел с тюрьмы, он решил жениться. Сделал предложение сестре. Но он сказал одно из условий основных. «В нашем доме будут собрания всегда». И она ему отказала. Он принимает следующее решение: никогда не жениться. Время было очень лютое, буду служить Господу, в доме будут собрания. Проходит еще время, мама умерла. Властям не нравилось, что в доме у молодого юноши собирается церковь, и они решили дом отобрать. Они ему предлагают благоустроенную квартиру. Он не соглашается. Решением горсовета дом отбирают в пользу государства. Это будет библиотека городская. Но Ваня никуда не уходит. Дома печатали, а он там во Времянке живет. Во дворе церковь собирается. Они не знают, что делать, как быть. Он не уходит, он там находится, он как хозяин, хотя все опечатано, решение есть, ничего не могут сделать. И это сильно раздражало гонителей. И, друзья, этот юноша, он мученический, его жизнь закончилась. В 2 часа ночи времянка загорелась. Когда пришли и потушили, то оказалось, что его сначала убили, он лежал в луже крови. А потом подожгли эту времянку. И снаружи дверь еще подперли, вот, чтобы она не открывалась изнутри. Так закончилась жизнь верного молодого труженика, который отличался особой любовью к Господу. Стоял у Господа в сложное время. И сегодня там большая церковь, и чтят, и любят брата Ваню. А он у Господа венец мучеников, возможно, получил. Друзья, наша жизнь тоже как-то закончится. И какой-то итог тоже после нас подведут. Как важно стоять. Каждый из нас за это несет ответственность, чтобы стоять в Господе во все времена, и гонений, и притеснений, и времена относительной свободы, стоять в Господе. Результат, когда мы стоим в Господе. Филиппийцам 4 глава, 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Друзья, в это время тревожное, мир Божий – это действительно сокровище, это богатство. Будем этим дорожить и будем в Господе стоять. Аминь.